Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Для тех из вас, кто пришел к нам в гости сегодня, я хочу сказать, что здесь, в Церкви Благодать, мы уже давно ждали начала изучения Ветхого Завета после многих лет, проведенных в Новом Завете и лишь маленьких экскурсий в Ветхий Завет. Мы начали изучение Ветхого Завета буквально недавно с того, что рассмотрели одно особое пророчество, записанное в 53 главе книги пророка Исаии. Поэтому, если у вас под рукой Библия, если нет, в кармане скамьи вы найдете экземпляр. Откройте, пожалуйста, Библию. И если вы не знаете, где находится это место, ваши соседи помогут вам его найти. 53 глава книги пророка Исаии. На самом деле, пророчество 53 главы Исаии начинается в конце 52 главы. Если бы я мог, я бы поместил начало 53 главы на 3 стиха назад, чтобы все пророчество выглядело цельно, потому что оно начинается в 52 главе с 13 по 15 стихи. Именно этот текст мы с вами пройдем сегодня. Исаия, 52 глава, с 13 по 15 стихи. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись или поражались, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Эти стихи говорят нам об Иисусе Христе за 700 лет до его рождения. Об этом же и говорит 53 глава. Поэтому весь этот текст из Исаии, ровно как и многие другие главы, указывает нам на личность Мессии, кто был никем иным, как Господом Иисусом Христом. Мы, христиане, обращаемся к Ветхому Завету, и на всем его протяжении мы видим Христа, поскольку обетования Ветхого Завета обещают нам его пришествие. Он — единственный Спаситель, которого когда-либо знал мир, единственный путь на небеса, единственный Искупитель. Я понимаю, что в мире есть около 20 религий. В этих 20 религиях есть около 300 ответвлений. Кроме того, есть бесчисленные племенные, традиционные, оккультные виды религий, плюс еще миллионы и миллионы личных верований. Чтобы посчитать все воображаемые божества, которые роятся в умах людей, потребовалось бы немало усилий. Однако все религии, кроме христианства, — лжерелигии. Все, кроме христианства, только и стремятся обмануть. Есть лишь один Бог, есть лишь один Спаситель, единый Бог, Творец и Искупитель, представший пред нами на страницах Священного Писания, пришедший в этот мир в образе Господа Иисуса Христа, единственного Спасителя. Кстати, Он единственный Бог во всех религиях, который умер и воскрес, чтобы дать прощение и спасение своему народу. Он единственный Бог. Только христианство предлагает Спасителя. Есть лишь одна истина, и это истина — христианство. Есть лишь один Спаситель, и это Господь Иисус Христос. Одно лишь христианство говорит о реальности того, что ни один человек не может заслужить путь к Богу, никто не может заслужить прощение, никто не может заслужить спасение, никто не может заслужить себе рай своей благостью, нравственностью, религиозной деятельностью, церемониями и обрядами. Библия очень ясно говорит, что спасение — это безвозмездный дар тому, кто знает, что сам ничего не сможет заслужить, а посему взывает к милости, полностью доверяя свое прощение и спасение, свое место на небесах в руки Господа Иисуса Христа, умершего за грехи вместо Него и с торжеством воскресшего из мертвых. Это стало Божьим подтверждением того факта, что Он полностью удовлетворил требования справедливости и утолил Божий гнев. А значит, спасение теперь стало доступным. Все люди — грешники. Все когда-либо жившие — грешники. Никто не способен спасти себя сам. Поэтому всем нужен Спаситель. И Спаситель только один — это Иисус Христос, умерший и воскресший, чтобы спасти свой народ и привести своих на небеса. Вот весть Священного Писания, и в нем истина. Именно поэтому христиане отмечают смерть и воскресение Иисуса Христа. Это величайшее событие во всей истории человечества. Но для того, чтобы почувствовать себя на месте пророка Исаии, который пишет это пророчество примерно за 700 лет до того, как все произошло, давайте немного оглянемся назад. Давайте повернем время вспять и посмотрим на то, что происходило до того, как Иисус умер и воскрес из мертвых. Давайте также немного попробуем понять иудейский образ мыслей. Евреи всегда ожидали Мессию, или в переводе «помазанника». Таким образом, они хотели подчеркнуть, что он царь. Им было изначально обещано, что Израиль будет велик, им будет обещано, что Израиль будет благоденствовать, потому что отцом израильтян был сам Авраам. Бог заключил с Авраамом завет и повторил его с сыновьями Авраама. А затем неоднократно на протяжении истории Израиля повторял, что однажды он спасет народ, дав им временное и духовное спасение, и даст славу своему народу, а через него и Израилю, и всему миру. Бог обещал благословить этот небольшой израильский народ и сделать его благословением, поэтому они рассчитывали, что эти обетования сбудутся. Это обетование было дано Давиду, что грядущий Мессия, который исполнит его, произойдет из рода Давидова. Это будет царственный сын, который произойдет из рода Давидова и станет царем, помазанником, Мессией. Он исполнит все пророчества о славе и благословении для Израиля и через Израиль. Они ждали своего царя. Он избавит их от врагов, от тяжких обстоятельств и от всех страданий. Он исполнит все ветхозаветные обетования о благословении и благополучии, данные Богом при заключении завета, о том, что это будет могущественный народ, имеющий влияние, о том, что в нем будет царить мир и праведность, а через этот народ мир и праведность будут царить во всем мире. На протяжении многих поколений евреи ожидали этого грядущего царя. Можно даже сказать, что каждая еврейская семья с тех самых пор, как эти обетования впервые были даны Аврааму, потом Давиду, потом повторены на протяжении истории через пророков, каждая еврейская семья ожидала пришествия царя. Они искали царя, такого же царя, какого они в свое время сами себе выбрали, Саула, рослого, могучего. Они искали кого-то, кто бы обладал военной мощью, кто бы стал властным правителем. Они искали кого-то, кто бы избавил народ от всего того, что они ненавидели, всего того, чему они сопротивлялись, всего того, что им было противно, и кто бы повел их к славе, а потом через свой народ принес бы мир и праведность всему остальному миру. Они прекрасно знали, что конкретно нужно ожидать, ведь пророк ясно сказал, что это будет человек, семя жены, это будет человек. Но псалмопевец также сказал: «Давид назовет его Господом». Это будет человек, но все же это будет Бог. Как такое возможно? Пророчество Исаии пролило немного света на этот вопрос. «Се дева в чреве примет и родит сына», то есть это будет Бога-человек, который родится от девы. Да, это будет потомок Авраама, потому что важно отследить его родословие. Он будет царственным потомком Давида. Он будет из колена Иудина, он родится в городе Вифлееме. У них было немало деталей, чтобы определить, кто же этот Мессия. Поэтому на протяжении веков они ожидали и искали. И вот явился Иисус Христос. Родился в городе Вифлееме от девы, потомок Авраама, в колене Иудином из рода Давидова, и наглядно продемонстрировал свою божественность словами и делами, подобных которым никто никогда в мире не видел ни до него, ни после. Это было величайшее, непревзойденное явление силы. Разве не должны были они все возликовать? Это же тот самый Мессия. В нем сошлось все и даже больше. Но вот проблема. Где все сопровождающие фанфары и военная мощь? Он родился в скромной кормушке для скота, а отметить его рождение пришли те, кто находился на самом низу социальной лестницы, пастухи, которые считались самым низшим сословием. Он воспитывался в скромной обычной семье на выселках в захолустном городке Назарет. А вокруг себя он собрал таких же незатейливых простаков и дал им власть быть его вестниками. Он не искал себе должности, он не искал себе положения, он не искал особого образования, он не пытался завести друзей среди элиты, он не собирал себе войска, он не продвигал никакой разработанной стратегии, чтобы установить свою власть. Однако у него была и сила, и власть. Ее было невозможно отрицать, ее было невозможно ни с чем перепутать, она была очевидной и явной. Во время своего земного служения он изгонял болезни с лица израильской земли. У него была власть над болезнями, бесами, он повелевал смертью и природными явлениями. Даже те, кто был разочарован его бездействием, понимали, что у него есть восхитительная божественная сила. Поэтому как минимум на один день в народе, в массах, вновь вспыхнула надежда, что этот Иисус, возможно, действительно и есть тот самый Мессия. Люди массово ожидали, что, возможно, это и есть Мессия, несмотря на их изначальные разочарования. И это был тот самый день, когда он вошел в Иерусалим на последнюю Пасху. Ему под ноги бросали одежды, ему постилали пальмовые ветви, ему кричали «Осанна сыну Давидову», то есть употребляли мессианский термин. Его славили словами «Благословен грядущий во имя Господне», его приветствовали как царя и Мессию, потому что видели его чудеса. Причем последнее чудо произошло совсем незадолго до того и было широко известно. Они, скорее всего, надеялись, что если только лишь чуть-чуть поднажать, ведь там, в Иерусалиме, собрались сотни тысяч человек, потому что было время Пасхи. И, может быть, если чуть-чуть поднажать, пока мы все здесь, он во мгновение ока соберет из нас войско, и все начнется. Поэтому они приветствовали его как Мессию, выдавая желаемое за действительное. Как те два ученика по дороге в Эммаус, которые говорили: «А мы надеялись, что он был тот царь, тот Мессия». На следующий день он вернулся в город после своего торжественного входа и сразу же совершил атаку. Но он напал не на римлян, врагов Бога и врагов Израиля, он напал на иудеев, он напал на храм. Он сделал бич и начал выгонять людей, они превратили в храм в логово разбойников. Точно так же он поступил и в начале своего служения, то же самое он сделал и в последнюю неделю своего служения. Он пошел против религиозных вождей. Он напал на иудаизм в его самой высшей точке, на пике, на вершине. Он напал на храм, пошел в атаку на религию, а римлян даже пальцем не тронул. Они уже и так сомневались в нем, потому что он вел себя не так, как подобает царю. Они устали от разочарования от него. Потому что всякий раз, когда они пытались нечаянно сделать его царем, он исчезал. Поэтому они обратили свой гнев на Иисуса. На протяжении всей оставшейся недели он продолжал в храме нападать на ложное и отступническое богословие иудаизма и учил народ истине. Но народ отвернулся от него. И в конечном итоге, к пятнице, они требовали его крови и кричали: «Распни его! Распни!». Они предали его в руки римлян, а они в точности исполнили их требования. Они надеялись было на то, что он будет тем, кто искупит Израиль, но он не был тем царем, которого хотели они. Помните, проблема, о которой я говорил на прошлой неделе, состояла в том, что их религия превратилась в лжерелигию и стала похожа на любую другую лжерелигию в мире, на любой свод лжи и обмана. Это была система, где правят заслуги и зачеты, система, где можно заслужить путь к Богу и в рай собственным хорошим поведением, высокой нравственностью или набожностью. Вот как они видели религию. Иными словами, им не нужен был Спаситель. И даже когда Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира», они так этого и не поняли. Все те жертвы, которые они приносили на протяжении тысячи лет, все те миллионы умерших животных указывали на того, кто должен был стать окончательной жертвой, Агнцем, чья смерть поистине будет угодна Богу и заплатит необходимую цену за их грехи. Им не нужен был Спаситель, им просто нужен был Царь, им не нужно было спасение от грехов, ведь они и так праведны сами по себе, им было нужно всего лишь избавление от обстоятельств и страданий. Они не думали, что им нужен Спаситель, который бы освободил их от Божьего суда, который вот-вот должен был обрушиться на них по причине их вопиющего греха. К тому же ведь они потомки Авраама, они думали, что у них все на мази. Они дети обетования, дети завета. Сам Бог принял их под крыло, поэтому они обратили свой гнев на Иисуса. На самом деле истина заключается в следующем. Иисус — царь. Он является на землю как царь, но он не мог установить свое царство во всей его полноте со всеми обетованиями до тех пор, пока не обеспечит спасение своему народу. Его царство — это царство спасения. подданные его царства — это люди, спасенные от греха. Царство невозможно ни для Израиля, ни для кого-либо другого, пока за грех не будет уплачена вся цена. Он не мог подарить своему народу царство до тех пор, пока он не даровал своему народу спасение. До тех пор спасти их от врагов было невозможно, ровно как и спасти их от неблагоприятных обстоятельств. Их было невозможно избавить от страданий до тех пор, пока они сами не будут избавлены от греха. И именно поэтому ему было необходимо умереть и воскреснуть. И в этом суть Евангелия. Именно в этом и была суть вести, которую он проповедовал. Эту же весть проповедовали апостолы, эту же весть проповедовали и после воскресения, и именно эту весть с тех пор каждое утро проповедует истинная церковь. Иудеям стоило поверить в то, что им нужно спасение от грехов. Им стоило поверить в то, что Мессия должен был прийти, умереть, воскреснуть и лишь спустя некоторое время воссесть на троне. Сначала он должен был прийти и обеспечить духовное спасение для своих детей, а уже потом обеспечить исполнение и обетование царства. Вы можете спросить, а с какой стати они должны были в это поверить? Ну, во-первых, они должны были поверить в это, если понимали систему жертвоприношений, в которой каждый Божий день они приносили в жертву животных. И те умирали. Утренняя жертва, вечерняя жертва, дни искупления и другие жертвы. На что указывали все эти жертвы? К чему все это было направлено, они должны были это знать. Когда Иоанн сказал «Вот Агнец Божий», они должны были совместить сказанное с той системой, в которой они жили. Они должны были понять, что он должен прийти, чтобы принести окончательную угодную Богу жертву, на которую указывали все остальные жертвы. А если эту связь они провести не могли, они хотя бы должны были знать, что говорит Исаия, 52 и 53 главе. Туда мы сейчас и заглянем, потому что именно об Иисусе там идет речь. Книга пророка Исаии с 52 главы 13 стиха по 53 главу 12 стиха. Этот текст о моем рабе, о Мессии. Это уже четвертое пророчество о Мессии, о рабе Иеговы. До этого были главы 42, 49 и 50. Исаия уже говорил о том, какими свойствами будет обладать грядущий Мессия, Господь Иисус Христос. И это четвертый отрывок. А начинается он, как я уже говорил, в стихе 13, 52 главы. К вашему сведению, сам раб Иеговы, Мессия, не появляется в этой главе и ничего не говорит. В то же время, как сказал один автор, он находится в каждой мысли в этом повествовании. Оно все о нем. Он ничего не говорит, но все говорит о нем. Кроме того, это замечательное пророчество о Мессии можно разделить на 5 частей, 5 категорий, и мы коснемся каждой из 5 частей. Каждая часть состоит примерно из 3 стихов. По мере продвижения эти части становятся глубже, насыщеннее и в какой-то мере более протяженными. Еще важно отметить, в ней ощущается некий плач и сокрушенность. Он мрачен. И этот мрак, рыдание и плач становится черным фоном, на котором радость сияет еще ярче. Итак, мы подходим к стихам с 13 по 15, где мы познакомимся с Мессией, с Царем, а значит, с Господом Иисусом Христом, который и обладает этим титулом. Эти 3 стиха говорят нам о том, что Мессия пострадает и будет возвышен, что прежде чем придет слава, он потерпит страдания. Вот об этом повествуют 3 последних стиха 52 главы. Страдание и слава. Они должны были это знать. Затем в 53 главе об этих страданиях и славе речь идет более подробно. Более того, в качестве предисловия к 53 главе мы знаем, что в ней идет речь о смерти раба Иеговы, смерти Мессии. Здесь в 3 стихе мы узнаем, что это муж скорбей, изведавший болезни. Мы видим, что он был поражаем, наказуем и уничижен, он был изъязвлен. Все это буквально привело его к смерти. 7 стих. Он похож на овцу, ведомую на заклание. 8 стих. Он был отторгнут от земли живых. Это еврейское образное выражение, означающее смерть. В 9 стихе мы читаем, что он погребен. В 10 стихе мы видим, что он стал жертвой умилостивления за вину. 12 стих. Он предал душу свою на смерть. Это раб Иеговы. И все евреи во все времена, вплоть до времени пришествия Христа, толковали этот отрывок как отрывок мессианский. Это Мессия, умирающий ужасной смертью. С какой бы стороны на нее ни посмотреть, это жестокая, мучительная, унизительная, издевательская, позорная смерть. Но кроме этого в главе 53 можно найти и воскресение. В стихе 10 сказано: «Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». В стихе 11: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством», или, как говорит один из переводов, «он увидит свет и будет доволен». Стих 12: «Поэтому Господь даст ему честь между великими, и с сильными будет делить добычу». Таким образом, в конечном итоге он восторжествует и одержит победу. Иудеи должны были понимать из пророчества Исаии, что их Мессия умрет, воскреснет и возвеличится. Сначала страдания, а потом величие. Потому что так было написано здесь, причем они должны были знать, что речь идет о Мессии, поскольку ведь отрывок говорит о Мессии. Поэтому сегодня я бы хотел посмотреть на эти вступительные 3 стиха в качестве предисловия ко всему отрывку под заголовком «Поразительный раб». Сам язык предполагает, что в Мессии все поразительно. Этот текст начинается со слова «вот», а затем в стихе 14 появляется слово «изумлялись». Затем в стихе 15 вновь мы видим слово «изумление». В других переводах встречается слово «окропит», и я чуть позже подробнее остановлюсь на этом слове. Потом мы видим изумленных царей, не могущих вымолвить и слова. Какие слова? «Вот», «изумить», «поразить», «закроют уста». Все это указывает на поразительную, шокирующую картину подвига царя Мессии. Мы разделим этот отрывок просто. Первый из стихов, 13-й. Это поразительное откровение. Поразительное откровение. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Слово «вот» по-еврейски «хинне» — полное внимание. «Обратите на меня все внимание». В четвертый раз в пророчестве Исаии идет представление Мессии, раба Иеговы. «Раб мой, мой эбет, тот, кто исполняет тяжкий труд в послушании хозяину, тот, у кого не было своей собственной воли, только воля хозяина. Поэтому раб жил для того, чтобы угодить своему хозяину. Бог называет Мессию своим послушным повинующимся рабом. Слуга Иеговы, раб Иеговы. Это мессианский титул того, кто пришел исполнить волю Иеговы. Он, тот самый израильтянин, чей подвиг будет благоуспешен настолько, что он сам возвысится и вознесется, и в конечном итоге, глядя на него, закроет уста весь мир. Бог сильно разочаровался в народе израильском. И вот единственный, тот самый раб Иеговы, единственный истинный израильтянин, который совершит искупление народа своего, избавит их от грехов, неблагоприятных обстоятельств, страданий и врагов. Еще одно замечание относительно фразы «раб мой». 4 пророки говорили «вот», указывая на Мессию. «Вот раб мой». Затем в Захарии 3 главе 8 стихе «вот я привожу раба моего», Бог говорит о Мессии. В Захарии 6 главе 12 стихе Бог говорит «вот муж». Слово «муж» говорит, что Мессия будет не только рабом Божьим, но и человеком. В Захарии 9 главе в 9 стихе пророк говорит «вот царь твой», то есть Мессия будет рабом Иеговы, человеком и царем. А в 40 главе Исаии в 9 стихе говорится «вот Бог ваш, Мессия будет человеком и Богом, рабом и царем». Здесь мы видим самый широкий охват «человек и Бог, раб и царь», и он объемлет все. «Вот, посмотрите на него», все эти титулы, целый квартет титулов «человек, Бог, раб, царь» станут темой 4 Евангелий. Матфей представляет его как царя, Марк представляет его как раба, Лука представляет его как человека, а Иоанн представляет его как Бога. Посмотрите на него, посмотрите на моего раба, тот самый, чьей пищей было творить волю пославшего его отца и совершать дело его, тот самый, кто сказал «Я всегда делаю то, что ему угодно». Раб мой, говорит Бог, будет благоуспешен. Вот Божие откровение. Он будет благоуспешен, совсем не похоже на неудавшуюся, хотя и благонамеренную жизнь. Иисус умер не потому, что боролся за правое дело, но не смог его осуществить и стал жертвой. «Раб мой будет благоуспешен». В еврейском языке эта фраза буквально означает «будет действовать умно, мудро». В греческом языке мудрость — это критерий успеха. В еврейском языке, если кто-то говорит, что действует мудро, это означает успех. Вот почему в Иисуса Навина, 1 главе 8 стихе, это же слово, что и здесь переводится «и будешь успешен». Успех — это результат упорного труда и мудрой стратегии. Он будет действовать разумно. Он будет мудр, он будет процветать. Он исполнит мое дело, он будет благоуспешен. Кстати, это слово по сути означает, что успех нарастает. Причем успех здесь никогда не означает нечто, свалившееся как снег на голову. Это успех, пришедший в результате усилий, успех, который получен благодаря мудрости и придуманных действий. Таким образом, пророк говорит, исполняя волю Божию, он не потерпит неудачи. Он совершит все то, о чем я его направил. И свидетельством его успеха служит все тот же стих. «Возвысится и вознесется, и возвеличится». Это прогрессия, и здесь нет ничего лишнего. Я знаю, вы сейчас читаете и думаете, вознесется, возвысится, возвеличится. Кажется, здесь что-то лишнее. Нет. Это как высокий, выше, высочайший. Высокий — это образ воскресения. Выше — это образ его вознесения. А высочайший — взгляд на его грядущее царство. Он будет настолько благоуспешен, что Бог воскресит его из мертвых и посадит его по правую руку от себя. Филиппийцам 2 глава с 9 по 11 стих. Бог даст ему имя выше всякого имени. Имя — Господь. И именно тогда преклонится всякое колено. Бог сделает его властителем всей вселенной. Он будет царем вселенной и одновременно главой церкви. Поразительное откровение раба Иеговы состоит в следующем. Он придет, он будет успешен, он исполнит Божьи цели ценой великих усилий, и Бог за них воздаст ему, воскресив его из мертвых, ведя его в свою славу и посадив его на своем престоле. Это поразительное явление Мессии. За ним следует поразительное унижение. Величественные слова стиха 13 сходят на нет. И мы читаем 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих». Нам это кажется просто невероятным, ведь следующий стих говорит о том, как народы и цари закроют свои уста перед его славой. Что же происходит здесь? Его подвиг действительно будет успешен. Он действительно возвысится. Возвысится и будет увенчан славой. Но обещанный успех раба Иеговы в спасении своего народа не может обойтись без поразительного унижения. Стих 14. «Как многие изумлялись, смотря на тебя». В некоторых переводах после слова «тебя» добавлена фраза «мой народ». Это не очень полезная вставка, потому что здесь слова обращены к Мессии, а не к народу. «Как многие изумлялись, смотря на тебя». В Ветхом Завете изменение лица со второго на третье и наоборот не такая уж и редкость. «Как многие изумлялись, смотря на тебя». «Столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Многие будут поражаться, смотря на него, но не потому, что он возвысится. Они будут поражаться его унижению. Да, многие. Во всяком случае, в Израиле. Ведь они единственные, кто видел это унижение. Немного поговорим о самом слове «изумлялись». Вновь повторю, в еврейском языке очень многое определяет контекст. Это слово можно перевести как «опустошиться», «разориться», «онеметь», «окаменеть», «быть парализованным». Идея этого слова — быть в таком шоке, что просто потерять контроль над собой. Но то, что это должно было произойти с Мессией, повергает в шок. Буквально парализует. По поводу чего шок? По поводу того, что столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. И вид его паче сынов человеческих. Слово «лик» обозначает его лицо, а слово «вид» — тело. И лицо, и тело были обезображены хуже, чем у кого-либо из людей, из сынов человеческих. Что это значит? Его лицо и тело были настолько измождены, так ужасно искорежены, что он в буквальном смысле, если говорить еврейскими категориями, выглядел не по-человечески. Его вид был нечеловечным. Подобная деформация, подобные увечья делали его вид отвратительным для человека. о чем это говорит. Кто-то полагал, что Мессия будет уродливым или грубым во время своего земного странствования, или же что в нем будут какие-то внешние изъяны. Но здесь речь идет не об этом. Истина заключается в том, что Мессия — Бог во плоти человека. Он был безгрешным идеалом человеческого творения, поэтому все его черты были прекрасны. Он был настоящим мужчиной во всех смыслах этого слова. Он был необычайно красив, красивее всех, кто когда-либо жил на земле. Но дело не в этом. Этот стих говорит о его распятии и обо всем, что к нему привело, к событию, когда он был изувечен, обезображен так, что выглядел непохожим на человека. В Псалме 21 приводятся некоторые детали того, что произошло с ним на кресте. Псалмопевец говорит: «Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск. Растаяло посреди внутренности моей. Растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прилип к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище». Исаия в главе 50 в 5 и 6 стихе говорил, что ему будут выдирать бороду и плевать в лицо. Мы все знаем, что произошло с Иисусом. Мы понимаем, что его истязали, бичевали почти до смерти, оставляя на теле страшные раны, из которых ручьем текла кровь. Мы понимаем, что ему на голову насадили венок из колючек, каждая из которых была от 5 до 7 сантиметров. По его лицу стекала кровь. Мы понимаем, что последние ночи перед распятием он почти не спал, поэтому был истощен. Из Писания мы понимаем, что его били по лицу, его избивали по лицу, как боксерскую грушу. На него плевали, причем мы должны понять, насколько исковеркано было выражение его лица. Изувеченного лица святого страдальца. В нем практически было невозможно узнать человека под следами запекшейся крови и увечьями ран. В то время как его истерзанное тело свисало с креста, вот почему, как здесь сказано, они изумлялись, глядя на тебя. Это было изумление, вызванное отвращением. Да не может он быть их мессией. Эта картина показывает, в каком шоке был простой люд, смотревший на эти унижения. Он был отвратительный для них, они ждали не такого царя, не такого мессию. Его деградация достигла своей низшей точки, она была глубочайшей и самой ужасной. Но таким же будет и его величие. Видевших его унижение людей, израильтян, было много, но величие его увидят все. Мы перешли от поразительного откровения к поразительному унижению и увечьям, а сейчас, наконец, перейдем к поразительному возвышению. Посмотрите на 15 стих. Это очень важный текст. «Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали». Этот стих говорит о возвышении. Совершенно неожиданно происходит шокирующая смена декораций. Обычные местные жители, иудеи, поражались, насколько обезображено было его тело во время распятия. И вдруг, совершенно неожиданно, настал черед поражаться народам и царям, которые буквально онемели, увидев его. Они не могут сказать ни слова. В некоторых английских переводах, как вы уже можете заметить, стоит слово «окропит». Это вполне возможный перевод. Вновь мы здесь имеем дело с еврейским языком, поэтому приходится решать, как поступить с тем или иным многозначным словом. Оно может иметь прямое, буквальное значение, а может быть метафорой и иметь образное значение. В этом смысле перевод «окропит» вполне уместен. В буквальном смысле это слово означает «всплеск», «рывок». Нечто, что фонтаном вырастает из-под земли. Поэтому некоторые переводчики перевели этот глагол как «окропит». Они говорили, это значит, что своей смертью и унижением он очистит народы. Он очистит многие народы, и вдруг, откуда ни возьмись, он из жертвы превращается в священника. Даже я, когда писал комментарий к учебной Библии, был готов принять эту точку зрения. Но затем, исследовав этот вопрос более подробно, мне кажется, я готов вернее перевести эту фразу. Я думаю, что лучше это слово перевести как «паразит» или «приведет в изумление». Во-первых, потому что так выстраивается параллель. Поскольку они поражались его обезображенному виду, и также они поразятся в его возвышении. И поскольку его унижение производило эффект изумления, такой же поразительный эффект изумления должен быть виден в его возвышении. Вы можете сказать, ну да, в контексте это все имеет смысл, но как быть с самими словами «окропить» и «поразить»? Это очень разные слова. На самом деле не очень. Этот глагол может означать «прорастать», а в другом смысле «подскочить». И есть сведения, что это слово может означать «подскакивать» от переполняющих эмоций. Но при этом весь мир придет в изумление, причем в изумление от возвращения Христа. Настанет день, когда народы земли вострепещут от изумления во время его пришествия. Они будут просто в смятении. Библия говорит, что тогда померкнет солнце, и луна не даст своего света. А на небе явится знамение Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, 24 глава, 25 стих. Он придет с сиянием славы. Об этом же говорит и Даниил. Кроме того, в книге Откровения мы читаем, что люди будут умолять и говорить горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица его пришествия. Всякое око увидит его». Почему он обращает особое внимание на народы и их правителей? Потому что тогда, когда он придет, чтобы установить свое царство, он завоюет весь мир. Он заменит собой всех правителей. Второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа, против помазанника его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею». Когда Бог поставит своего царя над всем миром, все народы увидят, как он возвеличится. Сейчас они, те, кто это видит, поражаются видом распятия. Когда же он вернется и явится во славе, поразится весь мир. Эта сцена развернется в тот момент, когда небо потемнеет, а Христос придет во славе. Это мгновение не пройдет никого мимо, и именно тогда земные цари закроют пред ним свои уста. Те, у кого всегда есть право голоса, станут безмолвными. Тот шок и восхищение, крайнее изумление, ступор, переполняющие эмоции, заставит их замолчать. Весь мир будет безмолвствовать, когда он придет. Почему? Ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Тогда миру еще не было явлено о славном пришествии Христа. Но когда он вернется, все увидят это пришествие. Все поймут и застынут в молчании. Тогда за одно мгновение они выучат богословскую доктрину о втором пришествии в полном объеме. Итак, его нечеловеческие увечья изумят видевших это издевательство иудеев, живущих в первом веке. Его возвышенное величие изумит весь мир, и его увидят все племена. Но что-то должно было произойти между этими двумя событиями — его смертью и воцарением. Это воскресение. Должно было случиться воскресение, и на это не просто дается ссылка, это событие прямо упоминается в стихе 13. «Он возвысится» — воскресение, «вознесется» — вознесение, «и возвеличится» — воцарение. В Псалме 15 псалмопевец говорит: «Ибо ты, то есть Бог, не дашь святому твоему, то есть Мессии, увидеть тление. Душа его не будет томиться, и тело не будет томиться в могиле. Он увидит путь жизни». Псалом 15 обещает воскресение Мессии. Об этом проповедовал Петр в день Пятидесятницы. Тогда он произнес свою величайшую проповедь о воскресении Христа. Итак, здесь идет речь о воскресении. 13 стих. Кстати, стих 15, его последнюю часть, цитировал и апостол Павел. «Не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают». Он процитировал эти слова, чтобы показать, что этот стих относится не только к воцарению и царствованию Христа, но и к проповеди Евангелия, которая этому будет предшествовать. Мир будет шокирован, когда это произойдет, потому что не будет этого ожидать. Им об этом не говорили, они не поняли. Однако на самом деле, на всем протяжении истории, в том числе и сейчас, разные люди слышат и начинают понимать. Поэтому Павел говорит, что этот текст исполнится не только окончательно, когда вернется Христос, и все народы замрут в изумлении. но уже исполняется сейчас. В период проповеди Евангелия, когда мы говорили людям о том, что они никогда раньше не видели, чего раньше никогда не понимали, о славе Христа. Поэтому даже здесь мы видим, что подвиг Мессии будет успешным. Он совершит Божий труд, поэтому воскреснет, вознесется на небеса, где и получит венец славы. Пусть последнее слово будет за пророком Исаией в первой строке 53 главы. Поразительное откровение, поразительное унижение и поразительное возвышение. А затем одной строкой следует поразительное отречение. Пророк задумчиво и с грустью вопрошает: «Кто поверит слышанному от нас?» Он заглядывает вперед и видит иудеев после того, как они распяли Иисуса. Это иудеи, понявшие, что произошло после его воскресения, а эта весть была у них все время. Но кто в нее поверил? Лишь малый остаток. Всему миру было явлено это послание о смерти и воскресении Мессии. Но кто в него поверил? И в этом грустная реальность отречения. В связи с этим возникает вопрос: «А вы?» И этот вопрос пусть каждый задаст самому себе и ответит на него сегодня. А вы сами? Вы сами верите в то, что Господь Иисус Христос умер за ваши грехи и воскрес из мертвых ради вашего оправдания, и однажды вернется, чтобы воссесть на троне, как превознесенный царь, чтобы взять свой народ в обещанное царство? Верите ли вы, что прежде чем прийти царствовать, он должен был прийти спасти? Верите ли вы, что для того, чтобы принять славу, ему сначала нужно было пострадать? В этом и есть Евангелие. И если вы верите в это Евангелие, оно принесет вам спасение. И если вы до сих пор еще не приняли Христа, этот день может стать самым замечательным днем вашей жизни. Помолимся вместе. Отче, мы благодарим Тебя за последовательность Священного Писания и его силу. Благодарим Тебя, что оно живет и дышит, что оно живо и действенно. Оно совершает великий труд в душах, оно ободряет и проливает свет на истину. Молимся, чтобы те, кто его не знает, познали его, а те, кто знает, возлюбили и верно возвещали его. Мы радуемся вечной жизни, дарованной нам через воскресение нашего Спасителя. Благодарим Тебя в его восхитительное имя. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.